Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
В студии Олеся Амаретти, Игорь Катманов. Вы слушаете радио «Команда». Вот тут вспоминали мы золотые матчи, в том числе и матчи в советском футболе, в российском, потому что в итальянском, получается, только одна была подобная золотая игра. Чем, кстати, Олесю мотивировали, когда отменяли вот этот пункт в регламенте о проведении матча дополнительного за звание чемпиона?
Я на это изменение регламента всегда... Это обычно делается летом, то они мне поставили перед фактом, скажем. Я бы сейчас с удовольствием... Ну, и я думаю, что чтобы не делать лишний матч там, чтобы потом можно было играть, ну, каждые два года, то ли чемпионат Европы, то ли чемпионат мира и так далее. Потому что в 1998 году возникла такая ситуация, где были гипотезы, чемпионат очень поздно закончится, да, и гипотезы, что будет Лацио, Ювентус, Интер втроем на ровные очки. Мы, к сожалению, последние 7 матчей там взяли одно очко, там спад физически. Интер проиграла встречу с Ювентус, там Роналду не засчитали гол и так далее. И потом уже там отдали, ну как отдали, потом уже 5 очков разница стала, да. И поэтому это все обошлось. Ну, была такая гипотеза, потому что были там 3 сильные команды, которые могут попасть на одну строчку таблицы. Вот, видимо, там они очень сильно волновались, и накануне этого, я думаю, там после нескольких лет там решили все-таки отменить. Я думаю, всегда... Идет это от своего рода там, как больше встягивает деньги и так далее. Ну, а так это очень несправедливо, что, ну, как мы говорили, да, что без переигровки определяет победитель.
Да, ну, как бы это и дополнительные доходы в том числе, да?
Ну, видимо, там, да, видимо, там...
Ну, золотой матч все-таки он вызывает, я думаю, огромный интерес.
Да, ну, видимо, да, там цены, наверное, высокие и так далее, но это шло против, допустим, надлежащей подготовки в чемпионат мира или чемпионат Европы. Думаю, я не вижу другие причины, скажем. Как это, ну, опять, в 93-м году стали это все правила против там пас вратаря и так далее, там, ну, ставили как, ну, как бы перед фактом. Uh-huh. Это все спровоцировало, я даже это видел, там, вратарь Ирландии, который против, играли против Голландии, наверное. Он все время пас назад, потому что не хотели никак... проиграть этот матч. И оттуда они начинали вырабатывать вот это правило, допустим. Вот. И 95-й, помню, что вдруг на первый, второй тур, там, в общем, там кто-то сказал, там уже 3 очки на победу. И они сразу там, то есть, сразу увидел, что 3 очки на победу, но потом, когда там одна команда обогнала другую, говорю, как? А, да, 3 очки на победу. Ну, срабатывает и голова срабатывала к этому изменению правила. Ну, там тоже не знаю, сколько это правильно было делать, 3 очки, потому что ты привыкнешь слишком к усилителю мотивации. Это тоже переусилитель мотивации. Там, да? Поставить в одну турнир Реал и Барселона. Запретить пас назад вратарю. Делать 3 очки на победу. Это усиливает мотивацию, и в какой-то момент игрокам становится это мало все равно. Не дай бог потом вернешься на 2 очка на победу, будут опять будут все в середине поля, чтобы урвать это очко, которое уже играет роль, нежели больше, чем когда 3 очки на победу. Потому что на 3 очки на победу, когда сыграешь ничего, это почти как поражение, скажем, да? Вот.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, сейчас нет золотых матчей в России, в Аргентине. В общем, как-то...
Повсюду нет, да?
Да, как-то это... Есть, по-моему, если я не ошибаюсь, в Англии, но при абсолютном равенстве всех показателей.
Ну еще бы, при абсолютном равенстве все показатели.
Но это, по-моему,
и в Италии, наверное.
Да.
И потом при абсолютном равенстве все показатели уже не бывает переигровка 3 команды, думаю. А сделали интересный момент в 87 году в серии Б. Но мы играли переигровку, то, что были минус 9, потом как бы выбрались из серии С. А там 3 команды, Лечче, Кремонезе, Чезена, они играли. И там, несмотря что 2 команды шли на равное очко, но разница мячей другой, сделали опять переигровку. Чезена, Лечче, Чезена выиграла и в своем роде плей-офф. Но тут тоже какой-то бред. Сделали какие-то ненужные плей-офф. Там Латина могла бы спокойно войти в серию, скажем, да? Плей-офф, чтобы больше там опять содрать деньги там, да? На плей-офф и плей-аут в серии Б. А золотой мяч не делают. Это тоже своего рода чуть-чуть бред. Как в 50-е годы были иногда переигровка среди четвертой команды, допустим, третья команда серии Б и перед последней команда серии А. Или было, когда Фиорентино выгнали серию А, да, серия С2 стала как бы Флоренция. Потом они заняли первое место, хотя на середину турнира были они в правой стороне таблицы. И потом на фоне того, что там Кальчополи, там, не, не Кальчополи, на фоне того, что в 93-м команды не заплатили какие-то там что-то, налог или что. Короче, Фиорентино выдвинули в серии Б, непонятно каким заслугам. И это были 24 команды. Придумали, что придут 5 команд в серии А, плюс 6-я команда будет играть переигровка с какая команда, которая занимающая 15-е место серии А, Перуджа, Фиорентино. Всем понятно, что кто выиграет и почему, и что Фиорентино делает более касса, чем Перуджа. И так они выгнали, потом вернули 1023 года там.
А касательно переигровок, в Аргентине в 2009 году апертура была, там был турнир чемпионский из 3 команд. Ну, сейчас я об этом напомню уже тогда, чуть позднее.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Радио, где любят спорт. В гостях у сокер-шоу «Раскопки» старинный друг передачи, замечательная девушка, противоречивая персона, известная радиоведущая NG. В простонародье Нюся Анна Владимировна. Она может смело уложить на лопатки, причем ее вес меньше курса евро. Она всегда говорит все, что думает, и думает, что говорит. Вместе с ней ведущие поговорят на тему «Есть ли жизнь после футбола?». Не пропустите, будет интересно. Понедельник, 11 августа, с 18 часов на радио «Команда». Внимание! У нас новый телефон. Плюс 7-495-228-3980. Твой эфир. Твое радио. Твоя команда. Страстный любитель всего латиноамериканского. Человек, для которого поражение Бразилии и Аргентины – повод для настоящего человеческого горя. Будет ли искать он что-то в качестве оправдания? Нет. Настоящий анализ от Игоря Катманова. Как всегда, по субботам.
Алессио Амаретти, Игорь Катманов, в студии «Радио Команда». Так вот, тот самый чемпионский плей-офф в Аргентине, когда три команды набрали одинаковое количество очков по 39, это Сан-Лоренсо, Бока, Хуниорс и Тигре. И затем они сыграли друг против друга и тоже набрали одинаковое количество очков, но там уже Бока по дополнительным показателям стала чемпион. То есть у них разница была плюс один. Разница была плюс один, и поэтому они выиграли вот этот самый чемпионат. То есть вот такое, такой был золотой турнир.
То есть...
По 39 очков они набрали, соответственно, в чемпионате, да, а потом уже как бы проходил вот этот чемпионский турнир.
Угу. Ну, там тоже апертура и клаузура, там типа на клаузуру, как система, что дается две титулы, а улетают только один раз или наоборот, я не помню.
Вылетают, да, один раз.
Вылетают один раз, а дается две титулы.
Да, ну там... Сейчас же Хулио Грандона умер, президент Аргентинской футбольной ассоциации, да, и он же предлагал уже с этого сезона, соответственно, реформировать аргентинский чемпионат. Поэтому я уж не знаю, как изменится, насколько изменится аргентинский футбол, потому что, соответственно, Грандона — это такая целая эпоха в аргентинском футболе, но сейчас, соответственно, будет, я так понимаю, гладкий чемпионат уже в Аргентине.
То есть?
Ну, не апертура, клаусура, а двухкруговой.
Ну, в принципе, более справедливо.
Ну, не знаю, насколько...
Ну, может, они привыкли просто, так, с другой такой, стороны?
Вот апертура клаусура давала возможность, словно говоря, выстреливать маленьким клубом, да?
Ну, да. Да,
да, и потом как бы сосредотачиваться на подготовке там к какому-то международному турниру. То есть не играть на два фронта, да? То есть выстрелить там, условно говоря, в апертуре, следующий чемпионат отдать в жертву южноамериканским кубкам. То есть вот так вот.
Подожди, а южноамериканские кубки во время клаузура играли, да?
Либертадорес, да. Либертадорес. Получается.
Да не, ну понятно. Ну, допустим, ну, обычно...
Где-то клаузура, где-то апертура. Либертадорес играется вот сейчас. Либертадоры сыграются сейчас, когда только начинаются сезоны, соответственно.
Сейчас начинается сезон, потому что сейчас осень, да, верно. Наверное, так.
Да. Сейчас начинается клаусура, получается.
Минутку. Да. Это, да, потому что у них, допустим, спячка первый месяц января.
Ну, в Бразилии вообще всегда был гладкий чемпионат. То есть в Бразилии чемпионат проходит... А вот сейчас единственное он... Как у нас в России был раньше весна-осень. Угу. И поэтому им пришлось прерывать.
Да, да.
Соответственно, из-за чемпионата мира. Свой национальный чемпионат. И вот сейчас он, соответственно, возобновился.
Понятно. Ну, обычно что, на апертура всегда такие команды неожиданные там, да? Как может быть Кеву или Заря из Заря, который в 72-м стал чемпионом.
Ну, ты вспомнил Зарю.
А я просто помню...
А Кеву когда был чемпионом?
Никогда. Просто говорю... Не, ну, если был бы, допустим, как это, апертура, он мог бы стать чемпионом, допустим... В 2002 году они очень долго лидировали. Неожиданно, все, что хочешь, но как такая новая реальность.
А, да нет, так ты 72-й год, там и 73-й тоже не самый ожидаемый чемпион-то был в Советском Союзе, да.
Ну, Арарат уже...
Арарат, да. Хотя Арарат, безусловно, такая более знаковая, более известная команда, чем Заря. Более того, Заря уже, получается, постепенно начала падение. Сейчас я даже тебе скажу, когда она вылетела. Вылетела она не сразу. Вылетела она, по-моему, получается, в 76-м, получается, она вылетела.
И все, да? А да, когда пришла...
В 72-м она стала чемпионом, а в 76-м она вылетела и потом исчезла.
По-моему, а потом когда она стала чемпионом, это был первый год, который, да?
Это был, соответственно, 1-й год, а потому что до этого они заняли 4-е место.
Ага, ага.
До этого, то есть такое поступательное движение получается. До этого они заняли 4-е место, до этого, соответственно, 5-е. То есть Заря, в общем. В начале 70-х команда, которая так стабильно играла в высшей лиге чемпионата Советского Союза. Поэтому нельзя сказать, что они вот так...
Не совсем как Квазар.
Да? Ну да, нельзя сказать, что они пришли и сразу выиграли. Нет, такого, безусловно, не было, потому что они играли. Соответственно, 60 какого-то они играли.
Ну да, да,
в чемпионате СССР.
То есть примерно
в высшей лиге.
Примерно как Квазар, но не совсем как Квазар, который вспыхнет там на миллион лет и опять затухнет там. В принципе, да.
Поэтому говорить о Заре как о каком-то таком явлении, которое, ну, довольно неожиданном, да, вышли и стали чемпионами, это неправильно.
Ну да.
А вот в Италии были такие примеры?
Ну.
Ну, не такие, а вот наоборот, как раз-таки команды, которые, ну, за год, за два. Добирались.
Не, ну, могу сказать, что...
Ну, не считая, условно, Ювентуса там, да, который тоже из серии Б же вышел.
Не, понятно. Допустим, Кальяри, она вышла первый раз в серии А в 64-м году, сразу пошла по высокие края футбола и стала чемпионом 70-го года. Потом, ну, второе место, первое, седьмой, четвертый, ну, потом...
Опять... А чем обусловлен был тогда взлет Кальяри? Потому что Кальяри или Кальяри?
Кальяри, на самом деле, да-да. Я чтобы... Не, Кальяри. Ну, в какой-то момент нашлось президент Тальковый, тренер-философ Малино Скопиньо. Но самое интересное, ну, я говорил один больше, более яркий пример, это Кальяри, да. Там был такой феномен, что ни одного сардинского игрока
Не было в клубе.
Да. Был Джиджи Рива, известный, который из Ломбардии там. Все... Это было как бы точка не рождения, а точка прибытия Кальяри. Кальяри. То есть тут еще вот такое противоречие, то что Сардиния люди не очень доброжелательные, но достаточно аутаркические, самодостаточные и так далее.
То они себя считают итальянцами или они себя считают именно сардинцами?
Больше сардинцами. И, между прочим, там был музей пунической войны, карфагенской войны. Он их называл римские войны, потому что они как бы как будто принадлежали Карфагену там. Вот.
Против Рима.
Ну, типа, да, что их потом колонизировали и прочие дела. Но то, что интересный феномен связан с Кальяри, это хотел писать на эту Макси статью в свое время, да? Кальяри, она привлекла много болельщиков мимо Сардинии. Ну, в Риме я знаю несколько игрока из Кальяри. Несколько людей из Рима, которые родились в Риме и болели за Кальяри. И мало ли те, которые в моем возрасте, которые влюбились на Кальяри, когда стало первое место. А есть люди там 30-40 лет, которые вроде бы, видимо, раньше у них не было команды, за которую болеть. И потом пришел Джиджириев и так далее, и вдруг стали болеть за Кальяри. И тут не потому, что самый сильный, а потому что Кальяри, она символизировала команда, ну, простых народов, там, не богатая команда. И даже на фоне волнения, даже вступления 70-го года, время Детей Цветов и так далее, были, ну, среди политизованных были многие, которые именно симпатизировали Кальяри. Потому что симпатизирует Кальяри, это было значит, мы на сторону бедные. Угу. То есть Кальяри в одну сторону, в другую Аньелли. Понимаешь, моменты там, да? Вот. Поэтому тут вокруг Кальяри создалось такой феномен. То есть, во-первых, они катализировали сердца из всей Италии, хотя Сардиния очень такая аутаркическая, да? И игроки были все не из Сардинии, но которые там в Сардинии находились очень хорошо. Плюс это тренер-философ Скупиньо, который всегда думал... Сейчас не помню точно, четко, но там у него были там постоянные какие-то там задумки. Там.
То есть вот чемпион Италии 70-го года, получается.
Да-да-да-да. Когда потом, ну, когда половину Кальяри там поехала в чемпионат мира в Мексику.
Угу. А что касается там других, Вероны той же?
Да, это менее яркий пример, потому что там Кальяри – это эпоха просто. До сих пор люди, там, которые не из Сардинии болеют Кальяри, там вспомнят Верону, немножко мы все как-то, может, это неблагодарны, мы все немножко позабыли, скажем, да? Сандория – это тоже немножко… Не, это не квазарное явление. Она уже давно, ну, была как бы сильной там, но до этого была сильной там, да? И сейчас пытается вернуться среди сильной команды, но она не из провинции, а из города, который Генуа, который является пятой или шестой в Италии по величине все-таки. Ну, там вокруг Сандории...
Ну, давай мы тогда и о Генуе, кстати, тоже поговорим уже чуть позднее.
Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде. Футбольный матч «Спартак-Динамо» и переполнен стадион. Увы, фразы из популярных песен не всегда отражают реальность. Но на такое «Динамо» и на такой «Спартак» ходить стоит. Лидеры после первого тура. Теперь очная встреча. Легендарное московское дерби. Жарко будет и в Химках, и на радио «Команда». Воскресенье, 10 августа. Следим за матчем с 13 часов вместе с Сергеем Данилевичем. Урал не смог переиграть в первом туре Мордовию, хотя унылого впечатления не оставил. Краснодар сыграл в ничью с Локо. Правда, понравился, похоже, только своему владельцу Сергею Галицкому. Теперь нас ждет их встреча. Урал-Краснодар. Следим на радио «Команда». В воскресенье, 10 августа, 16 часов. Школа спортивного комментатора сделала первый набор слушателей. Яркие лекции от профессионалов жанра. Мастер-классы от лучших журналистов. Работа над речью с педагогами. И, конечно, возможность влиться в когорту комментаторов. В первой группе еще осталось несколько последних мест. Успей подать заявку по адресу команда@команда.ком. Телефон рекламной службы 8-499-705-71-42. Реклама@команда.ком.
Олеся Амаретти, Игорь Кытманов. Продолжаем разговор мы об итальянском футболе. Итак, Сампдория.
Да. Ну, мой друг, который тут, там мы спорим по-дружески. У нас были споры... чуть ли не воинственны. Не, шучу, конечно. Потому что сделался отчет команды, которые покинули первый раз высшую лигу. Значит, пятый с конца покинул Лацио в 61-м. Потом Милан, Болонья, Ювентус. Интер остался единственная команда, которая всегда была в серии А. Uh-huh. А он говорит, нет, Сампдория в 67-м покинула. Я говорю, нет. Потому что с 30 по 47 году Сампдория не была в серии А. Поскольку там, во-первых, были 2-3 команды, Андреа Дори, Лигурия, Сампьер-Доринезе. И потом, как Сампьер-Доринезе и как Лигурия, она улетала с серии А. Ну, просто мы по-дружески там спорим. На самом деле, там, как бы не заметил, как я повлечься в футбол в 70-е годы, Сампдория была всегда на выживании. А так, до этого, 50-60, они находились всегда там в середину или левая сторона таблицы. Поэтому назвать Квазар явление Сампдори там, это ошибочно. Тут еще ввели такую симпатичную статистику. Значит, сделали, когда Сампдория улетала? В 66-м году, извините, не в 67-м, был тренер, не помню, но лысый такой, да? И двойной год. 77-й тренер Берцеллини тоже лысый. В 99-м году был тренер, сейчас не помню, ну тоже там, да? И...
Синиша Михайлович не лысый вроде.
Он не тренер был в 99-м.
Нет, сейчас.
Не-не, когда улетели в 99-м. И в 2010-м Ди Карло, в 2011, извини, тренер Ди Карло.
Не, я к тому, что сейчас они не вылетят.
Когда, смотри, 66-й, 77-й, 88-й, 99-й и...
Две цифры.
И когда в 2011-му улетели, сделали такую статистику, Ди Карло там последний, и тут говорит, в 88-м, правда, Сампдория не улетала. Там был Эриксон. Ну, Эриксон, вроде у него были волосы, но, между прочим, чтобы улететь с команды, где Виалли, Веркувуд, Манчини, надо быть без мозгов. Вот это такое смешное, в статью это было передано там. Вот.
Да, у Сампдории в свое время был очень приличный состав.
Ну, вообще, да. То есть и полукастет и сборный, и так далее, там, да.
Ну, вообще, Дженуа, я так понимаю, более популярный клуб в Генуе, да?
Да. А Сампдория более популярный, если так можно сказать, среди, на полуострове Италии, среди тех, которые, ну, не фанаты, которые не входят в геополитику, среди болельщиков. То есть Сампдория, как Кальяри, как Торино, помимо всей этой разборки геополитической, они вызывали симпатию на всю Италию и воплощались в Италию. Они немножко были, ну... Как и Баджо, ладно, Баджо, хоть не играет в Сампдоре, ну, Манчини, Виалли, это игроки, которые еще вспомнил по сборной Италии, Джиджи Рива. По разным причинам. Кальяри, потому что это команда там для Бьерна и так далее. Торино, потому что всегда выиграла против Ювентус. Тут тоже есть интересное вспоминание в этом плане, да? И Сампдоре, потому что это команда, которая взята там, ну, из серии Б и начинала выиграть. И она вызывала симпатию у нейтральной Италии, понимаешь, да, то, что хочу сказать. Поэтому в Гено было более популярно, но по Италии много говорили, о, Сампдория, если выиграть, я буду доволен и так далее, в общем, вот так.
Ну, то есть более популярный клуб за пределами Генуи, но в Генуе именно Дженуа...
В Генуе и Дженуа, да. Ну, я называю, вызывала симпатия у нейтральный клуб. Понимаешь? Вот, например, тут есть вспоминания, тоже читал статью, там Фурино, то железный Ювентус 70-е годы, который, ну, всю Италию выиграл, а проиграли постоянно дерби. Там тогда были, допустим, вот откуда выходят игроки на поле, был более экстратерриториальный контекст. И так говорили, что вот игрока Гранатова начинали и Каузио немножко дразнить, и он уже на 50% играл. Потом, говорит, виноват был наш президент, который приходил, он говорит, да, со вторника начинал нас доставать. Я говорю, очень, очень неколоритно там. Вот, будет дерби в воскресенье, осторожно, давайте осторожно. Каждый день там, типа. И поэтому они играли с такой напряжением, что в итоге проиграли дерби. ну, часто было там, допустим, понимаешь. Вот.
Ну, Торино это такая эпохальная команда.
То есть?
Эпохальная команда в истории итальянского футбола, Торино, несмотря на то, что в последние годы они как бы...
А, да-да-да. Но они как можно сравнить в этом плане, как Пассатори Кортези. Это был такой Эмилио Романья бандит, который отбирал у богатых и давал у бедных. То есть Торино, она могла проиграть у Сандори, чтобы Сандори не вылетала, но два матча проиграла. Ну а тот же год выиграла два матча у Ювентус, который был чемпионом. То есть они очень сильно играли, настроились на сильные игры, то есть против лидирующей команды. А потом очень просто проиграть против команды второго половину таблицы там. Да.
А что за команда Виджилия дель Фуоко вообще? Что за клуб? Каким образом он?
Господи, это что, сразу после Второй мировой войны там, да?
Они да, выиграли... в 1944 году они выиграли чемпионат.
А, ну потом не числится этот чемпионат, мне кажется.
Разве?
Да. Ну как первый Кубок Италии...
А, полуофициальный, да?
Полуофициальный, да-да. Это как первый кубок страны Италия выиграла команда ВАДУ. Я не помню даже, в какой области находится ВАДУ. Угу. ВАДУ – это первое лицо ИДУ. Поэтому представляешь, когда говоришь ВАДУ, что отвечают другие там. Вот. А кроме этого, там, я не знаю даже, где находится там. То есть не помню, где-то на севере там.
Ну, вполне вероятно, вполне вероятно. Ну, у каждой команды, да, за исключением, наверное, больших вот команд. Получается, в Италии три больших клуба. Ювентус, Милан, Интер, да, угу. За которые, ну, болеют по всей стране. Или даже можно отдельно взять Ювентус, а потом Милан, Интер. Или это неправильно?
Это очень сложно. Это можно делать дипломную работу на это. Я как раз хотел писать на эту поводу, да. То есть это команда первого слоя, которая имеет болельщики везде. Потом придут команды из больших центров там. То есть слойка Б. Это значит мы, Рома, Неаполь, ну там Флоренция, там, да. Генуа, Сампдория. Торино, который тоже, ну, который не находится среди в первый слой там, да, потому что там Ювентус его берет это популярности по миру. Вот. И наверное, кроме Турин...
А Неаполь?
Неаполь, не говорю, Неаполь, Бари... Ну, это очень там субъективно все. Кальяри, наверное. Они... Вторая полоса исключает первую обычно. То есть болеть за первую полосу, находясь в большой центр, где есть команда второй полоса, тебе как бы не поймут. Потом третья полоса, это команды ну, типа Лечче, что еще там? Ну, теперь Кево. Uh-huh. В общем, да, где Парма все-таки уже 20 лет, как она вышла на арене. Там, ну, сейчас мы уже не стали. Да. Где ты фактически... у тебя по факту две команды. Вот. И их называют немножко там... Ну неоднолюбивые болельщики, скажем так. Ну, четвертый срок, где футбол никогда не дошел. Ну, это так я просто сказал. Так можно много чего там. Я начал там, когда 50, там много чего можно прибавить и так далее.
Ну, в любом случае, Север, Пьемонт, Ломбардия, Лигурия – это, в общем, те регионы, где наибольшее количество титулов собрано, да, за всю историю.
Ну,
Ювентус, Милан, Интер, там, Дженуа.
Ну, Дженуа, понимаешь, начался чемпионат, и теперь это... Титулы не снят. Но Дженуа там, у них чемпионаты начинались на рассвете, закончились на закате, скажем, да. Про Верчелли тоже, ну, хорошая команда, но потом она, не знаю, куда делась там. Но сейчас серия Б, там, дай бог, что... Мне даже интересно видеть ее в серии А, там, скажем, да. Вот. Там не совсем так. Там часто это... С одной стороны, ну, Милан стала среди гранды уже 50-е, когда у них были только три чемпионата. Начинали покупать там игрока там, да. А с другой стороны, Турин мог бы стать среди гранды команды. Она была среди гранды. Пока что самолет не попал под аварию там, ну, когда разбился. Ну, да. Вот, потому что они изменили бы, скажем, соотношение сил. Турине и в Италии, там были бы 4 гранды. И все эти эквилибры, о которых мы сейчас говорим, были бы совсем другие сейчас. То есть были...
То есть ты мне хочешь сказать, что вот та катастрофа, какого, 49-го,
ну,
да?
Все-таки да. Турина, она могла бы...
Она сказалась не только на Торино, но и вообще на всех раскладах в итальянском футболе?
Да, потому что Турин выиграла, ну, до чемпионата, потом, ну, это пятый подряд чемпионский. Но я думаю, что они были бы в состоянии еще выиграть одно или две. Они были в спаде, но все-таки они дошли бы до 9 чемпионатов. Тут Ювентус пришлось бы подождать. То есть Ювентус, Милан, Интер там, допустим, да? И тут были не 3, а 4 команды сильные. И поэтому болельщики уже стали бы там решать это, которые по всю Италию. Среди этих 4 команды. И, соответственно...
Ну, подожди, это были 50-е бы уже годы. А вот до наших дней тот Торино бы дошел, если бы не такой трагический случай. Он так сильно ударил по... Вообще,
ну, умерли все, да. Не, ну если остались бы игроки, они передали бы, скажем, свое мастерство и так далее. Да. Но уже там соотношение силы, вот эти ряды, они самоопределились бы уже.
На сегодняшний день расклад такой, что в Турине был бы приблизительно такой же расклад, как в Милане. То есть там не было бы одного большого Ювентуса.
Да, да. Это мое...
А там был бы Ювентус и Торино, то такие же равнозначные команды, как Милан и Интер.
Примерно да. Но, по крайней мере, может, не на титулы, но на распределение болельщики. Турино сейчас это команда, где есть команда от первого слойка и от второй слойка. А Милане оба команды из первого слойка. Сейчас были бы две такие центры с двумя сильными командами на каждый город. Вот это имею в виду. А это, знаешь, как говорится, что размах крылья там бабочка, она может там спровоцировать какое-то там, как называется, ну, наводнение в океане, допустим. Да?
Ну, хорошо, такая... ну а что мешает вот Торино, я не знаю, вот в 76-м году, что мешало ему держаться на плаву, когда они стали чемпионами?
Не знаю, надо было тогда набрать коты. То есть, когда-то команды стали сильные, в тот момент, в 40-50-х годах, когда стали покупать больше всех игроков там, да, вот то уже пошло распоряжение силы как-то. 70-е, может, что было бы уже поздно. Ну, 70-е команда была не богатая, а сильная, очень крепкая была. Но она после 2 года уже мало о чем говорила все-таки. То есть, не целая эпоха. Была такая хорошая полупоколение. Ну да, я понимаю, что говоришь. Что, то есть могли бы укрепиться, делать так, чтобы... Но я говорю, что вот то и инерционный толчок, который был бы от 50-х, продолжал бы, выигравши, допустим, 2 чемпионата каждые 10-летие, отбирая это Милану или Интеру. Соотношение силы было другое. И, соответственно, и распоряжение болельщиков там.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. В гостях у сокер-шоу «Раскопки» старинный друг передачи, замечательная девушка, противоречивая персона, известная радиоведущая NG. В простонародье Нюся Анна Владимировна. Она может смело уложить на лопатки, причем ее вес меньше курса евро. Она всегда говорит все, что думает, и думает, что говорит. Вместе с ней ведущие поговорят на тему «Есть ли жизнь после футбола?». Не пропустите, будет интересно. Понедельник, 11 августа, с 18 часов на радио «Команда». Журнал «Спартаковец» уже увидел свет. Долгожданные статьи, потрясающие спартаковские шрифты, полосы, тексты и фотографии. Да, и, конечно, ромбик. «Спартаковец». Журнал уже в редакции. Боишься, что твое сообщение увидят не сразу? У тебя срочное заявление, которое мы должны прочитать в первую очередь? Теперь у тебя есть зеленая улица, выделенная полоса, черный ход. Теперь с любого телефона ты можешь отправить сообщение на короткий номер 5544. 5544. Ведущие прочтут его моментально. Пишем слово «команда», затем текст сообщения и высылаем на 5544. Услуга платная. Подробности на сайте команда.ком. Внимание! У нас новый телефон. Плюс 7-495-228-3980. Твой эфир. Твое радио. Твоя команда.
Подходит постепенно к концу наш эфир. В студии Алессио Моретти и Игорь Катманов. Говорили мы об итальянской серии А, об истории итальянской серии А. Вот тут даже Алессио какие-то свои любопытные теории выводил по поводу Торино, что, наверное, бы, если бы не тот трагический случай 49-го года, когда вся команда разбилась в авиакатастрофе, то сейчас, по мнению Алессио, в итальянском футболе было бы 4 клуба-гиганта, да?
Ну, да.
Ювентус, Интер Милан и Торино.
Может быть, мое апокалиптизм является немножко некий субъективный, но в принципе есть повод подумать так, в принципе. Согласись, не?
А есть повод подумать, что в ближайшее время Торино обретет какой-то иной статус в итальянском футболе, нежели тот, который сейчас? Или по-прежнему это будет команда середняк серии А, периодически вылетающая и возвращающаяся в серию А?
Может, сейчас посмотрим это в этом году. В масштабе, допустим, 10 лет, наверное, не станет Гранде. В масштабе, скажем так, 300 лет может стать Гранде Парма, а все забыли про Интер и Милан, допустим, да? Это моя, как бы, ну, настолько все меняется там, да?
Uh-huh.
Ну, мы говорили неоднократно, это как бы... Так, был Римская империя, сейчас там нету.
Ну, что касается Джан-Пьера Вентуры, наставника Торино, тебе вообще нравится, как играет вот эта команда? И пока, потому что, ну, во всяком случае, такие любопытные игроки там даже появляются, как и Иммобили.
Да, и это Черчи тоже.
Черчи, да.
Не, ну, он достаточно темпераментный, и там и внушает команду бороться до конца, и, в принципе... Судейство часто было не на его сторону.
Uh-huh.
Там против Сампдори, не, против, не помню, там, ну, было там что-то там. Не, не Сампдори, да. Ну, против, не помню, но там он часто жаловался. Там. Говорит, а, бесполезно и так далее. Ну, помимо этого, в общем, они в этом году, ну, достаточно там, не пойму, по каким критериям, там, в принципе, они попали в Кубка, а не Милан, поскольку у них разница мячей вроде бы одинаковая, а по внутренней встрече там больше забило на выезде Милан, допустим. Это, ну, это другое дело. Там я не знаю, там надо будет потом как-то посмотреть там. Ну, честно говоря, не особо интересовался. В тот момент мне было не до этого, потому что хотел, чтобы закончился бы это, как хотел это чемпионат Италии там. Вот. И знаю, что мы не попали никуда.
Там. Подожди, у них по 57 очков.
Разница одинаковая?
Вроде. Нет.
Кто больше разница?
Плюс 10 у Торино, у Милана плюс 8.
А, так, да?
Да.
Значит, что критерий это именно разница мячей?
Ну, видимо, да. Ну и побед. Не, побед у Милана больше. Да, разница мячей. 58 на 48. 57-49 у Милана.
А на вылете был другой критерий, внутренней встречи.
Ну, видимо, значит, получается, по вылету так считают. Хотя здесь одно, а что здесь вылет? Здесь все равно у всех разное количество очков. У Катани же было на 2 меньше, чем у Сусуола.
Ну?
Ну, вот она и вылетела.
Как 2 мяча? Они ровные очки Сусуола, нет?
Нет, 34 у Сусуоло, 32 у Катани.
Очки, да?
Да, очки.
А, не, ну тогда вопрос нет. Ну, не, да. Имею в виду другое, что при ровные очки на вылете они смотрят внутреннюю встречу. Ну, видишь, они, ну,
это да,
придумают,
да,
все очень вот так, наворочено все как бы. мне кажется. Как придумать законы, чтобы показать, что делают что-то.
Чтобы их обходить.
И чтобы их обходить, да.
Превращаются ли теле- и радиопередачи о футболе в Италии в передачи о политике? Тебе такой вопрос под занавес программы. Превращаются ли футбольные программы в Италии в программы о политике? Ну, условно говоря, начинаются какие-нибудь политические дискуссии, если идет футбольная программа. Ведь футбол и политика часто завязаны друг с другом в Италии.
Ну, когда дело идет до Аннели Берлускони, достаточно, да.
Угу.
А так политика влияет на уровне какие-то местные или какой-то депутат, который находится в парламенте, который он из города, не знаю, Палермо там, да, и делает сильное давление, чтобы Палермо, кстати говоря, 50-е годы, там Палермо, Катания на уровне депутата, там был такой момент, что Катанию наказали, потом подняли очень большой шум в парламенте и вернули Катанию в Серия.
Uh-huh.
Не в Серия, но в общем там были такие, и были, и есть там это средство давления и так далее. Ну, а передачи, наверное, не совсем. Ну, а как болельщики, да, там знамены, каждый свои, там, идея как группа и так далее.
Но что касается телевизионных программ, то такого, в общем-то, нет.
Есть, но не так сильно. Там.
Ну, вообще, футбол очень сильно обсуждается на итальянских каналах, в том числе и на общедоступных, естественно, да?
И в парламенте осуждается. То есть и в парламенте есть свои давления, допустим, как бы там... все-таки, допустим, у Рома был Дино Виола, который там друг Андреотти, там, ну, когда жили оба там Андреотти, конечно, оказали давление после чемпионата мира.
За кого сейчас итальянский парламент?
За Фиорентино там. Да, сейчас там немножко более, менее разукрашен там. Но тогда это Андреотти. Андреотти там после победы в 82-м году Рома должна была стать чемпионом. Там еще Святой Год, там Римский папа туда-сюда. Очень короче, они в итоге стали чемпионами. Вот. В 83-м. То есть давление из парламента, да, говорят, у вас, ювентинцы говорят, у вас за ваши плечи Фиат, а у вас демохристиане за ваши плечи, то есть Аннелли и Андреотти.
Uh-huh.
Это были два короля в Италии, де-факто, которые больше всего распоряжали и так далее. До прихода Берлускони, но мне кажется, что авторитет Аннелли все равно сильнее, чем который Берлускони, в принципе, по политику там.
То есть уход Андреотти, соответственно, очень сильно сказался на Роме.
Ну, так что сильно нет, но, в общем, конечно, когда арбитр должен давать был пенальти против, там он, конечно, должен был думать пару раз. Не потому, что Андреотти точил Сеску, нет. Ну, потому что все равно там, когда ты...
Ну, при Чаушеску Стяо остановился чемпионом.
Вот, не, понятно.
Хотя Чаушеску говорят... Явном... Нет. Чаушеску болел за Стяо вроде. У него жена, по-моему, болела за Динамо.
Ух, какой.
То есть там вроде... Поэтому у них там дерби оставались. То есть не все чемпионаты
Стяо. А Нико за Надя Комашевич там. Не, есть такой момент, что... Говорю, Андреотти, не как Чаушеску. Не, естественно, нет. Ну, знаешь, когда ты повлечешь неприятности... в какие-то спорные, приграничные ситуации и так далее, подумаешь два раза там. Ну, называется поднастройка, подсознательное подчинение. Субстанция психологика. Вот это в каждой передаче говорится. Каждый раз спорный пенальти сразу идет у нас постоянно. Субстанция психологика. И сразу демонизирую вот это. Начинает там все нити там говорить это, другое, третье. Постоянные дебаты там.
То есть Италию в этом смысле можно запросто сравнить, ну, я не знаю, с условной Бразилией, где постоянно идут разговоры о футболе.
Да-да, даже не переходя в политику. Просто очень много о футболе там и говорят, и так далее, да. То есть там не засчитали гол, там вот, ну, и идет там дебат там на целую неделю или больше.
До следующего тура, получается.
Вот так, да.
Угу.
Ну, там в 81-м году, допустим, не давали гол, который все-таки был, наверное, регулярный на Юве-Рома, до тура до конца, но потом Ювентус смогла бы тоже сравнять. И этот урон, который забил гол, который не засчитали, это улиха от воровства тот чемпионат. И 30 лет уже они достают с этим Туроне. Туроне его сделали просто известным. То есть он известный почти как Пеле. Раньше я его помню, потому что когда собирал наклейки, это был почти последний игрок, который мне надо собирать. Играл в Милан тогда, да? Чтобы закончить альбом. Вот это я помню, да. А так, в общем...
Ну что, спасибо тебе огромное, Олесю, за такую продуктивную беседу об итальянском футболе. Напоминаем, что 30 августа уже стартует итальянская серия А. Будем надеяться, что увидим в этом году любопытный чемпионат. Ну, во всяком случае, наверное, в одну калитку, я думаю, Ювентус уже и не выиграет.
Ну, понятно. Мой подход такой. Я в этом году ничего хорошего не жду. Никто нас не ждет. И ладно, начнем потихоньку. Пиоли, спокойно, никакие заявления. Единственное, ребята, те, которые, как мы...
Нас утащили только что Лацио, потому что не все же знают.
Да-да, Лацио. Говорю, для нас будет очень тяжелый год, и потому что, как творится у Ромы, соберемся, да, и как-нибудь 30 августа соберемся, посмотрим Милан-Лацио.
Все, всем удачи, до новых встреч.